Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Я точно знаю, что очень многие, вот в частности те, кого мы знаем лично, ждут субботы, чтобы присоединиться к нашему семейному застолью на радио «Вера». Низкий вам поклон, мы вас очень любим. Спасибо, что пишете, спасибо, что благодарите. Для нас действительно важно. И, ну, коль уж заговорил об этом, попрошу вас не только там благодарности присылать, но и критику, и самое главное — вопросы, потому что у вас ведь наверняка тоже есть немало вопросов, которые мы с удовольствием будем задавать в эфире «Радио Вера» нашим дорогим гостям. Как всегда, вас приветствует ведущая, моя жена Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, ведущий программы «Семейный час». Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы с огромным удовольствием представляем сегодня настоятеля храма Богоявления в Ярославле, пресс-секретаря Ярославской епархии, священника Александра Сатомского. Говорить мы сегодня будем о противостоянии. Противостоянии двух взаимоисключающих, я сейчас говорю, спорные вещи, Алла Митрофанова со мной сейчас вступит тоже в жесткую конфронтацию, двух взаимоисключающих моделей поведения, поведение Марфы и поведение Марии. А вот беседовать мы сегодня будем по... Почему мы сегодня выбрали эту тему, Альчика?
Ну, потому что, во-первых, всех с праздником, похвала Пресвятой Богородице, суббота Акафиста. Всегда великим постом в эту субботу, пятую по счету получается, этот удивительный праздник. Воспоминания о подвиге Пресвятой Богородицы, более глубокое осмысление ее вклада в нашу жизнь и наше спасение. И действительно, как часто бывает, в богородичные праздники не так много, отец Александр, да, поправьте, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, не так много евангельских эпизодов, и они в ротации, так скажем, они чередуются, да, которые читаются в эти дни в храме. И вот как раз эпизод из Евангелия от Луки, из 10 главы о Марфе и Марии, он один из них. Есть еще, по-моему, эпизод, когда одна из женщин в присутствии Иисуса говорит: «Блаженно чрево, питавшее тебя, и сосцы, которые тебя питали». Вот, ну, они какие-то такие основные, связанные с Пресвятой Богородицей. И про Марфу и Марию тоже, верно?
Да, здесь ровно два чтения. Да? Одно чтение на утреннее. Это сюжет о, собственно, Благовещении, да, и второе чтение, это как раз вот упомянутое сейчас, это чтение литургийное, и оно содержит оба компонента, оно составное, да, то есть оно начинается сюжетом про Марфу и Марию и заканчивается вот этими словами женщины о матери Иисуса.
Марфа и Мария... Собственно, если пересказывать, что произошло в доме, где принимали Христа, в принципе, хорошо известная история. Напомним, наверное, в общих чертах. Мария сидела у ног Спасителя и слушала внимательно, чему он учит. Марфа хлопотала по хозяйству. И когда она совсем уже устала, а, наверное, гостей-то в доме было немало, потому что со Христом всегда ходило множество людей, ну, то есть только ближайших учеников было 12, а там еще, думаю, попутно к ним присоединялись самые разные люди. Естественно, Марфа, она хлопотала о том, чтобы всех принять, всех накормить, чтобы всем было место и прочее, когда совсем, видимо, там уже выбилась из сил, обратилась ко Христу.
«Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогала мне». Упрек откровенный. Спасибо, Альчика. Я мог бы так же, но с таким душевным теплом, как Алла Митрофанова, мне бы не получилось рассказать, почему мы выбрали эту тему.
Слушайте, это значит, я хочу... слишком долго говорила?
Нет, отнюдь. Отец Александр, я хочу начать несколько с неожиданного момента. Мы вчера записали очередной выпуск подкаста «Что будем делать?» с протоиереем Александром Гавриловым. И он сказал совершенно парадоксальную вещь, которая нас обескуражила сначала, но мы потом тут уже два дня ходим, тут ее обсуждаем. На первом месте в жизни мужчины должен стоять Бог, говорит он. На втором месте Я такой: жена, да, жена. Нет, на втором месте он сам. И только на третьем месте жена, на четвертом дети, на пятом родители жены и мужа, в общем, там все понятно. Это было уже удивительно, мы такие: вау. А говорит, в случае с женой, говорит, кто должен стоять на первом месте? Мы такие хором: Бог, конечно, отец Александр. Говорит, а вот и нет, на первом месте у жены должен стоять муж. Потому что... Я даже не понял, почему. Меня это настолько смутило.
Ну, потому что если у жены, как отец Александр, там, ну, пример, который я поняла, если на первом месте у жены стоит Бог, то она будет манипулировать мужем, прикрываясь Богом. Ну, условно говоря, там, у мужа какие-то свои задачи, да, она может, вот, нет, сейчас нам надо идти, например, там, не знаю, надо идти обязательно в храм, давай все бросай и пойдем. Ну, то есть, жена-то имеет массу рычагов давления, управления и так далее. И вот если для нее на первом месте, ну, это как я поняла, да, тоже пытаюсь это осмыслить.
Вот мы взываем к вашей помощи. Помогите нам это осмыслить. Хотя не исключено, что вы, может быть, с этим и вовсе не согласитесь. У вас иной взгляд на приоритеты в жизни женщины, да и на приоритеты в жизни мужчины.
Ну, вы знаете, здесь есть маленькое «но». Я же ведь не психолог ни вдоль, ни поперек. Что я могу сказать по поводу такой авторитетной фигуры? Ну, в общем-то, ничего.
Еще одно уточнение, как отец Александр объясняет, ну, это имеется в виду, это когда идеальная ситуация, когда речь идет о действительно таком муже, который образец для подражания, который для своей семьи, как Христос для церкви. И вот через такого мужа жене действительно открывается Бог. И служение такому мужу – это служение Богу для женщины. Мы знаем, опять же, что ситуации бывают самые разные в нашей жизни, поэтому, наверное, все-таки не стоит обобщать. Ну, опять же, этот вопрос, мне кажется, действительно лучше отцу Александру Гаврилову задать.
Но мы с ним обязательно обсудим, почему я начал именно с этого. Это же тоже две разные модели. Есть семья и есть Бог. А в случае с мужчиной, ну, как-то более или менее понятно. В случае с женщиной, в случае с Марфой и Марией, вот есть два пути. А почему в Евангелии Марфа так упрекает Марию? Это же неспроста, вот Священное Писание подчеркивает именно вот это вот вызывающее, ну, скажи ей, она вон оно чё, а я тут вон оно чё.
Ну, вы знаете, мне кажется, это вообще очень важный паттерн для евангельского текста. Мы не видим здесь параллель с еще одним евангельским сюжетом. Помните, может быть, момент, когда Христу говорят, что «Учитель, скажи брату моему, чтобы разделил со мной наследство». И Христос отвечает более четко и однозначно: «Кто поставил меня судьей над вами?» То есть мы предельно часто хотим видеть Бога на своей стороне.
Угу, да, это точно.
Я прав, молодец, я еще, может быть, обижен, кем-то угнетен, кто-то не соблюдает правил игры общих в том контексте и в том смысле и виде, в котором вижу их я. И, соответственно, вот сейчас он большой, сильный и важный, вот тому другому покажет, как надо, да, и вот все остальные удивительные вещи. В случае с Марфой и Марией в каком-то плане, мне кажется, такая же ситуация. Просто Христос, так как находится в дружбе с этой семьей, да, вот он мягче выходит из этой ситуации, но он из нее тоже выходит. Он просто указывает на то, что Мария тоже на самом деле занята делом. Просто не таким. То есть в случае с человеком, который требовал разделения наследства, он как бы выдает эту мысль просто более однозначно.
Ну, я-то читаю совсем другое. Христос однозначно говорит, что вот ты занимаешься многим, суетишься о многом, но вот то, что ты делаешь, оно как бы не нужно.
Не, он этого не говорит. Мария же благую часть избрала.
Не-не-не, одно только нужно, говорит он. Одно только нужно. Это значит, что то, что ты делаешь, Вот это вот моешь все, готовишь, накрываешь, хлеб режешь, чай завариваешь. Это не нужно. Нужно другое.
А здесь маленькая важная деталь. Изнутри текста тоже. Да? Она про то, что Марфа вводит Христа в дом. По ее предложению и приглашению он оказывается внутри. И если нам продолжать линию аллегорического комментария про то, что мы видим, ну, и это распространенная линия, да, Марфу как деятельное начало, а Марию как созерцательное, то при всей любви к созерцательности важно понимать, что первым шагом является все равно труд и действие. То есть, условно, делами милосердия Христос проще всего вводится в дом, а уж там потом созерцай сколько хочешь.
А как же тогда понять одно только нужно? Он же не говорит здесь, что ты молодец, ты все правильно делаешь.
Спасибо, да.
Спасибо тебе. Без тебя бы всего этого не было. Он говорит, ну, то, что ты делаешь, это не нужно.
Смотрите, если бы то, что она делала, было бы не нужно, Христос бы не ел. И ученики бы тоже. Но при всем при том, внутри даже самого сообщества учеников есть, во-первых, женщины, которые поддерживают Христа имущественно, да, то есть, соответственно, субсидируют деятельность этой общины, да, и человек, который вообще занимается бухгалтерией, небезызвестный нам Иуда Искариот. Человек во всех смыслах хороший, но на каком-то этапе переосмысливший свои жизненные приоритеты. То есть в этом смысле даже внутри самой общины, уж не говоря про каких-то относительно внешних для нее людей, такого рода служения принципиально присутствуют. Потому что без них, мы понимаем, вообще ничто организованно существовать не может. То есть и в данном случае все-таки я предельно считаю, что Христос говорит про разные варианты, то есть защищая позицию Марии, а не указывая на ее безусловность.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Священник Александр Сатомский, ведущий Алла Митрофанова, я Александр Ананьев. Говорим сегодня о двух разных путях служения. Пути служения Марии и пути служения Марфе. Хотя вот мы сегодня ехали к вам навстречу, отец Александр, и Альчика сказала, ну, разумную вещь, говорит, а почему ты говоришь, что это два разных пути служения? Они взаимодополняют друг друга, они не тянут в противоположные стороны, в то время как мне казалось, что они тянут в разные стороны. И привела мне в качестве примера Марфо-Мариинскую обитель. И, кстати, я даже не отдавал себе отчет в том, что вот, ну, не задумывался никогда, что Марфо-Мариинская обитель, это вот как раз корнями уходит именно в эту историю.
Про молитву и про добрые дела.
Про молитву, да. И добрые дела, одно без другого как бы никак. И Марфа, и Мария — это не два разных человека, а получается это, ну, мы, по крайней мере, должны воспринимать это как одного человека.
Ну, в смысле, как бы, мы, конечно, не можем это воспринимать как одного человека, потому что это объективно разные люди, да, но как типы служения, дополняющие друг друга. Это да. Но есть еще одна важная деталь. Мы совершенно обнуляем культурный контекст, а делать этого не нужно. То есть мы говорим, что вот есть такой тип служения, другой тип служения. Для этого момента времени никакого другого типа служения у женщины нет. Предельно нет. То, что делает Марфа, нормативно. Женщины не обучаются на этом историческом этапе даже религиозно. Ну, хотя, что значит даже религиозно, да, как бы в целом ряде сообществ никакого другого обучения в этом смысле не существовало. Да, в плане теории, а не практического навыка. То есть и впоследствии в, например, иудейских религиозных текстах, да, мы встречаем размышления о том, что женщине, в принципе, нет объективной нужды посещать религиозные собрания, ну, то есть синагогу. Она, конечно, может делать это факультативно, но мужчина обязан это делать, а женщина, в принципе, нет. Равно как и учиться женских ешив, да, то есть религиозных школ, до самого последнего момента времени просто не существовало. Под это подводилась очень красивая теория, мы как-то, по-моему, ее упоминали, про то, что это связано с тем, что мужчина творится от земли, а женщина от мужчины. то есть ее степень совершенства еще выше. Угу. И поэтому, в принципе, ей уже вот это вот все особенно и не нужно. Она уже и так настолько хороша, что она уж, пожалуйста, вот из кухни пусть бы не выходит, ввиду своих духовных совершенств.
Ну вот смотрите, действительно, ведь и в Священном Писании сказано, женщина спасается, там же не сказано, она спасается богословием, сказано, женщина спасается чадородием. То есть вот как раз всеми теми делами, заботами, при таком поверхностном прочтении, да, об устройстве дома, о воспитании детей, о том, чтобы всех накормить, помыть, спать, уложить, уроки проверить и далее со всеми остановками. Очень часто за всей этой суетой у женщины сегодня действительно не остается ни сил, ни временного ресурса на молитву, то есть на общение с Богом. Как тут быть? Вот как? Когда, я не знаю, там, особенно многодетные мамы, там, не знаю, когда большая семья, вот и дети маленькие еще пока, и что, и как, и где ей тут служение Марии включить, когда с задачами Марфы бы справиться?
Понятно, Алла Сергеевна, почему ты только на женщинах делаешь акцент, а у мужиков что, гораздо проще, что ли, жизнь? Они точно так же загружены просто иначе и, может быть, другими вещами, хотя зачастую и с детьми они точно так же и готовят, и убирают, и уроки с ними делают, и читают. Ну, то есть я не стал бы сужать до одного гендера, в равной степени, по-моему, все, особенно в 21 веке. У них стоит такая толстенная преграда в два кирпича между ними и служением Марии.
Ну, во-первых, конечно, да, очень жаль, что Священное Писание ничего не говорит о том, чтобы мужчины спасались чадозачатием. Тогда это прям бы очень сильно конкурентно повысило бы возможности к спасению.
Вот умеете вы.
Для целой группы граждан, да. Но как есть. То есть тут уж, как говорится, как сказано, так и сказано. Ну, опять же, да, если серьезно. На самом деле мы как-то, да, говорили о том, что... Во-первых, градация служений в конечном итоге не обозначает, то есть то, что они стоят как первое, второе, третье, не обозначает их по степени значимости, а ни в коем случае, что вот Марина выше, Марфина ниже, там какого-нибудь еще там оно идет дальше, третье, четвертое, пятое по степени ухудшения. Ведь апостол Павел говорит о христианах, существующих внутри тела Христова, как органы в организме. У всех разные призвания. Всем не одной мерой дадено, да, вот этих талантов. И, соответственно, со всех и спрос разный. И в этом плане семья, как малая церковь, я подозреваю, что вот эта мысль целиком экстраполируется на нее тоже. То есть и внутри нее... Призвания одних одни, других другие, третьих третьи. То есть это, опять же, не значит обнуление каких-то в каждом конкретном человеке, но, может быть, распределенность немножко иную. Ну, то есть, условно, да, кто-то способен и настроен на какую-то очень сложную внутреннюю жизнь, и здесь пол не играет никакой роли. Посмотрите на Иулианию Лазаревскую, например, которая, будучи многодетной матерью, да, как бы вот занималась этой огромной благотворительностью в период голода, да, как бы стяжала святость вообще, имея вроде бы как всю жизнь внутреннее призвание к монашескому деланию, до которого ее никто не допустил. И она полностью реализовалась внутри семьи, да, как бы достижав святость вот в редком-редком чине праведников, да, праведная Иулиания Лазаревская. Потому что праведность — самый невидимый, самый неочевидный подвиг. То есть ты просто живешь нормальную, вменяемую человеческую жизнь, вроде как и все. То есть ты ни Иордан по суху не переходишь, ни на молитве на 40-60 сантиметров от земли не поднимаешься, никаких других удивительных вещей не делаешь. То есть нужно иметь предельную очевидность, да, чтобы вот этот подвиг просиял. И вот она просияла. Да? Соответственно, мы можем говорить о том, что ее религиозная одаренность была радикально выше, чем одаренность мужа. Ну вот в этом смысле. Да? Есть куча обратных примеров. Там, не знаю, какой-нибудь тот же самый, и, кстати, тоже праведный Филарет Милостивый, у которого отношения с женой, как у Сократа с Ксантиппой. В общем-то, были большую часть жизни. Но в том плане, что она не очень разделяла вот эти все его филантропические затеи с раздачей имущества бедным и всем остальным. И, в общем-то, он реабилитировался только на этапе, когда его дочь стала супругой императора. Да, и все им вернулось в 100 крат прямо при жизни. Тоже редкий случай. Да, и тут, конечно, жена подсмягчала. Да, и... Все это очень по-разному, да, то есть это не связано с тем, что вот муж, знаете, вот он глава, он духовен, он религиозен, ну, а жена так по остаточному принципу. Но на самом деле внутри семьи разных призваний, разных одаренностей много, их неплохо бы рассмотреть. То есть, возможно, ситуация, когда жена более духовно развита и одарена, чем муж. Такое бывает. Тогда, например, вот схема отца Александра, о которой вы говорили, будет работать не в полную голову. Такое может быть. Возможно, обратная ситуация. Возможно, оба супруга открыты к пути Марфы и не очень понимают, каков путь Марии. Возможно, обратная ситуация. То есть, этих ситуаций миллион. То есть, мне кажется, они предельно необобщаемы.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский тут вспоминается из недавних примеров. Ведь его-то супруга тоже, как это сказать, глубоко переживала, что он раздает вообще все. У него же, ему приносили какие-то там кучу денег и дары, и чего только не было. Ну, доброходы, люди, чтившие его как глубокого духовника, естественно, приходили там купцы много, ну, то есть очень состоятельные люди. А у него карманы дырявые, условно говоря. То есть ему в одну руку дают, он тут же другой рукой куда-то дальше передает. И у него вообще ничего не задерживается.
О, я, оказывается,
из личных вещей ничего не задерживается.
Я по жизни супруга отца Иоанна Кронштадтского. Да-да, мне бывает очень непросто. Муж, тут голодные дети, я перевела денег.
Хорошо-то как?
Ну да.
Ну, как сказать, да, как бы иногда бывает. Ну, вот опять же, да, там тот же самый пример там с Иулианией, да, или с Филаретом Милостивым и, соответственно, с Иоанном Кронштадтским. Ну, про то, что это не всегда бесконфликтно. Вот прям далеко не всегда. Да, и... Ну, скажем так, в каких-то случаях нам нужно гомеопатически следовать вот такого рода примерам. Ну, то есть понимать, что...
Во имя мира в собственной семье.
Да, 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 про то, что вот там человек, видимо, умел какими-то другими способами это компенсировать. А если мы вот этими навыками не обладая, кинемся реализовывать собственную религиозность поверх всех и каждого, в своей собственной семье, ну, вообще, скорее всего, ничем хорошим это особенно не выйдет.
А как вот баланс-то определить? Как найти, то есть как вот с одной стороны, допустим, если муж и жена, это довольно частая ситуация, действительно в разной степени погружены в вот эти вот смыслы служение Богу.
Ты на что намекаешь?
Марфа и Мария. Я сейчас не про нашу ситуацию. У нас-то, да, немножко, извините, в одной упряжке все, да.
Ну-ну.
Вот, и... Сашенька.
Нет, я просто мучим стыдом за то, что я веду гораздо менее активный духовный вот образ жизни, чем моя жена.
О чем ты говоришь, Господи помилуй.
Но тем не менее, да, действительно, это может быть, ну, если не проблемой, то ситуацией.
Да, и как вот действительно баланс найти? С одной стороны, служить Богу теми талантами, которые есть, а с другой стороны, удерживать вот это хрупкое состояние под названием мир в собственной семье. И в тех ситуациях, когда, может быть, одно противоречит другому, какие-то возникают зоны конфликта и так далее.
Можно я сформулирую проще? Если возникает выбор изменить Богу или изменить мужу, кому изменить?
Ого.
Не представляю себе ситуацию, в которой так этот выбор будет выглядеть прямо вот так. Ну вот прямо вот сейчас так активно перемешиваю там нейронные окончания в мозге, и вот никак не формируется эта картинка.
Я тоже, да.
То есть здесь на самом деле хочется сказать красивую фразу про то, что всякое наше действие внутри семьи должно способствовать умножению любви. И вот все то, что способствует ее нарушению, должно нами быть, значит, соответственно, отбрасываемо, а все то, что способствует ее увеличению, должно быть нами принимаемо. Как это реализовать в практике, представления не имею.
Да.
То есть в плане производства красивых фраз вы вообще обращайтесь сколько угодно. Да? Но важно понимать, что за всякой формулировкой должна стоять какая-то практическая составляющая. Угу. Ну, мне кажется, что если, конечно, в этой же самой фразе понизить уровень пафоса, да, то можно сказать, что семья – это сообщество самых ближних, вот в евангельском смысле слова «ближних». Да, и вот здесь мы должны отношения осуществлять из этой перспективы. То есть кто ближний мой, да, что мне с этим ближним делать, как с ним поступать. Вот, мне кажется, все те евангельские рецепты сюда и несутся, и здесь реализуются. Потому что если, опять же, они не реализуются здесь, они вообще не реализуются нигде.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту продолжим разговор в программе «Семейный час». Не переключайтесь, не отходите далеко, а у Митрофанова пока поставит чайник.
«Семейный час» на Радио Вера.